Однако некоторые из них, родом с Кипра и из Кирене, придя в Антиохию, стали проповедовать также и Елленам, благовествуя им Господа Иисуса. И рука Господа была с ними, и велико было число уверовавших, которые обратились к Господу. Эта новость дошла до слуха церкви в Иерусалиме, и оттуда в Антиохию послали Варнаву. Когда он прибыл и увидел благодать Божию, то возрадовался и всех убеждал оставаться искренне верными Господу, потому что он был добрым человеком, исполненным Духа Святого и веры. И немало народа присоединилось к Господу. Варнава же отправился в Тарс на поиски Савла и, найдя его, привел его в Антиохию. Тогда ему удалось целый год провести вместе в церкви и обучить там немало народа. Это в Антиохии учеников впервые стали называть христианами. И ученики постановили, что каждый из них, кто как сможет, соберет пособие в поддержку живущим в Иудее братьям. Так они и сделали, и послали собранное к пресвитерам, поручив это Варнаве и Савлу.
Вот Иоанна, высокое Евангелие,
почерпала имя же, и студенец есть голубок, откуда бы имя же воду живу? И когда ты поле исти отца нашего Иакова, и задонином студенец сей, и то есть него пи, и сына его, и скоти его. Отвечая Иисус речей, всяк пияет воды сия, жаждется пати. А изо пьет от воды, изо отдам ему, не жаждется вовеки. А вода, изо отдам ему, будет в нем источник воды текущей в жизнь вечную. Глаголу же к нему жена, Господи, даст мне сию воду, да не жажду, не переходной сено почерпати. Глагол Иисус, иди, пригласи мужа твоего и приди сему. Отвечаша на речи ему, не имам мужа. Глагол Иисус, добре рече, яко мужа не имам. Опять поможе имелыси, и ныне, и годы имаши, и нести муж. Все воистину рекла Иси. Глагола ему жена, Господи, и вижу, яко пророк Иси ты. Отцы наши в горе сей поклонившися, и вы глаголите, и яко в Иерусалиме есть место, и не же кланитесь, подобая. Глагол Иисус, жена, веру мими, и яко грядет час, никогда не в горе сей, не в Иерусалиме поклонится отцу. Вы кланяетесь, его же не вместе. Мы кланяемся, его же веры. И это спасение от Иудеи. Но грядет час, и ныне есть, и когда истине поклонницы поклонятся отцу духом и истиною. Ибо отец таковых ищет, поклоняющихся ему. Дух есть Бог, и закланяйтесь ему духом истинною, да стоит кланяйтесь. Глагол ему жена, вем яко Мессия придет, глаголем и Христос, егда Той придет и возвестит нам вся. Глагол Иисус, Отце есть, глаголит с тобою. И тогда приносы ученицы его и чудящиеся, и яко за твою глаголосы. Никто же бы рече, че своищешь, или что глаголишь с нею. Оставит же водонос свой жена, иди во град и глаголы человека. Придите и видите человека, и же рече мне вся. Или косотвори, егда Твой есть Христос. И задоши из града, и гряха к Нему. Между святи, молях ученицы Его глаголища, рави и язги. Он же речей, отбрасно имам ясти, Его живы невесте. Глаголоху же ученицы к себе, егда кто принеси ему ясти. Глагол им Иисус, мои брасны есть, да сотворю волю пославшего меня и совершу дело Его. И вы ли глаголите, и яко еще 4 месяца суть, и жатва придет. Все глаголю вам, возведите очи ваши, и видите небо, яко плавы суть к жатве уже. Изняй возду приемле, и собирай плод живот вечный. Да сей в путь и радуется, изняй. А сем бы слово есть истинное, яко имя есть сей, и имя изняй. А спаслах вы жати, иди же вы не трудишися, и не трудишися. И вы в труд их вы не носите. От града за таком ноги верующего от Самарии, за слово цены свидетельствующие, и я кричами вся или косотвори. И даже придуши к нему самаряне, моляху его, дабы прибыл к ним. И прибысь тут 2 дни, и много паче вероваша за слово Его, за неже глаголоху к якони тому за твою беседу веру. Сами бы слышат и верят, и яко сей воистину. Спаси миру
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.
Дорогие мои друзья, сегодняшний евангельский текст, который у нас всегда читается в период пасхальный, говоря языком современной молодежи, есть слом всех шаблонов. Подумайте на досуге о том, какие шаблоны ломает этот текст. А я пока хотел бы сосредоточиться на парочке из них. Во-первых, прежде всего, это, конечно, как заметил один духовно мудрый и близкий мне человек, самая длинная беседа Христа с женщиной. И подумаем на секундочку, о чем говорит Христос этой женщине. Он говорит ей о таких вещах, которые даже ученики его не способны пока еще воспринять. И кто эта женщина? Эта женщина даже не иудейка. С точки зрения соплеменников Христа Спасителя, она как самарянка, она хуже язычников. Потому что язычники не знают единого истинного Бога. А самаряне, как полагали иудеи, взяли веру отцов и исказили его языческими, эту веру языческими добавлениями. И посему они более, как полагали иудеи, достойны осуждения. Общаться с ними не хотели до такой степени, что если нужно было из Галилеи идти со севера на юг в Иерусалим, то предпочитали делать большой крюк, обходя Самарию, только бы не зайти на территории, где живут эти люди. И тут оказывается, что Христос не только уходит, но идет по этой дороге через Самарию, желает пить из этого колодца и желает общаться с этими людьми. Общается на совершенно радикальные темы и общается он с женщиной. Я вообще, честно говоря, удивляюсь, почему до сих пор лидеры феминистского движения не сделали нынешний евангельский текст своим лозунгом и не подняли его на свои транспаранты. Бесплатный совет, пускай пользуются. Но, дорогие мои друзья, я хотел бы здесь в данном случае обратиться еще к тому, о чем говорит Христос Спаситель. Это тоже выход за пределы установленных границ. Главный вопрос, который обращает самарянка к Христу Спасителю, когда видит, что это человек Божий, еще, может быть, до конца не осознавая все величие того, кто говорит с ней, это вопрос о правильности богослужения. Собственно, первый вопрос, касающийся религии, касающийся связи человека с миром духовным, с миром сакральным, это вопрос, а как правильно делать? Она говорит о двух альтернативных точках зрения и просит Христа разрешить этот выбор, дабы ей было понятно, где же действительно истина. Она говорит о том, что наши отцы, то есть самаряне, поклонялись на протяжении столетий здесь, на горе Герезим, в Самарии, Богу. А ваши отцы, иудеи, говорят, что поклоняться надо Богу на горе Мория в Иерусалиме. Как же правильно? 2000 лет прошло с тех пор, но в сознании многих наших с вами современников, в том числе православных христиан, не так уж много изменилось, дорогие мои друзья. Мы все с вами хотим знать, как правильно. Мы все с вами хотим знать, сколько поклонов сделать в том или ином случае. Какую службу правильно служить и какую молитву почитать, полагая, что от нашей правильности зависит изобилие благодати, которую мы с вами получим. В этот храм нам сходить? Или в тот? На горе ли Герезим почитать Бога? Или на горе Мория? В какой степени следует нам с вами соблюдать уставные предписания? И вообще, насколько возможно это соблюдение? Уж если говорить честно, конечно, мы с вами все любим и ценим устав. Устав – это идеал богослужения. Но этот идеал сформировался, несомненно, в монашеской среде определенного периода. Не нужно быть особо образованным человеком для того, чтобы понять, достаточно взять уста Силич Типикон, открыть его на форзаце и прочесть. Типикон, Силич Устав, иже есть во обители Савана Священного и в прочих честных монастырях Палестины. И сразу все становится на свои места. Понятно, что это замечательная, по-настоящему дышащая духом древности и пропитанная Святым Духом книга, созданная в определенном месте, в определенное время, для нужд определенной группы лиц. Поэтому, естественно, сейчас я затрудняюсь сказать, есть ли на всем пространстве земного шара, даже в самой обители Савва Священного, которая стоит до сего дня, полное соблюдение того, что написано в этой замечательной книге. И тем более, конечно, если уж мы говорим о так называемом приходском уставе, по сути, имея в виду практику совершения богослужений в приходских храмах, Русской Православной Церкви в частности, то, конечно, нет ни одного храма, где бы этот устав совершался полностью. А равно я вам скажу сознанием дела, и нет ни одного монастыря, где бы этот устав совершался. Слишком много времени прошло, и слишком сильно изменилось богослужение, которое по-прежнему остается богодухновенным, по-прежнему остается напитанным Духом Божиим и по-прежнему являющим нам Христа. Кстати говоря, в XIX веке, на рубеже 20-го, в Киевской духовной академии под эгидой такого профессора, литургиста Скобалановича, была сделана попытка одну воскресную службу совершить полностью по уставу. Не в смысле литургии, литургии здесь как раз более-менее все понятно. Литургия достаточно кратка по отношению к другим суточного круга службы. А именно взять суточный круг и вот один раз послужить так, как предписывает устав. Несколько месяцев вся Академия готовилась к совершению этого единого один раз суточного круга. Богослужение заняло очень много часов, я не помню сейчас сколько, но в много раз больше, чем мы с вами привыкли к нашему символическому всеночному бдению. Вся ночь, которая заключается у нас в двух часах. Ну а там, соответственно, они развернули богослужение, как это предписывает Типикон, и стало понятно, что время на жизнь и на обучение в духовной академии просто не остается. То есть, если мы служим так, как нам предписывает устав, у нас все пространство суточного круга занимает божественная служба. Это хорошо, это здорово, но просто жить тогда надо прекращать, чего мы с вами себе позволить не можем. Это отдельные люди в отдельном месте. Поэтому я говорю, даже в монашеском уставе современном мы не найдем полного следования вот этому благословенному образцу Типикона. Надо ли его почитать? Надо. Это действительно для нас путеводная звезда. Но при этом мы должны понимать, что в силу своей человеческой слабости мы не можем в полноте его понести. И более того, нам совершенно не нужно это. Потому что вопрос не состоит не в том, как и где что совершать, где встать, куда идти, сколько раз кланяться. Ибо речь идет не о том, что нужно поклоняться Богу на этой горе или в Иерусалиме, а о том, что Бог ищет себе поклонников, которые поклоняются Ему в духе и истине, как говорит о том Христос Спаситель. И вот это самое важное, дорогие мои друзья. Самое главное, что собирает нас, должно собирать, и я верю, до последнего нашего издыхания каждого из нас будет собирать здесь, под сводами этого храма, это жажда общения со Христом. Жажда вкушения воды живой, о которой говорит Христос Спаситель. Что это за вода живая? Мы все прекрасно понимаем. Мы все уже люди начитанные, неоднократно читали комментарии. И вообще просто духовные книги назидательного содержания. Мы знаем с вами, что вода живая есть не что иное, как благодать Святого Духа, или, попросту говоря, сам Дух Святой, наполняющий церковное собрание и наставляющий чад церковных на всякую истину. Вот о чем идет речь. Самое главное, для чего пришел Христос, чтобы все приняли Духа Святого, чтобы все встали на путь Божий, чтобы все имели возможность, несмотря на разницу времени, обстоятельств, несмотря на разницу мест проживания, все равно быть напоены Единым Духом, все равно быть едиными во Христе, составлять вместе единое тело Христово, каково и является всякой церковной общиной. При этом обратите внимание, о чем говорит еще Христос этой женщине. Он говорит о том, что будут поклоняться на всяком месте Богу, в Духе и Истине. Это очень важно нам с вами понимать. Мы с вами должны ценить нашу с вами христианскую общину. Понимать, что все мы вместе собраны и создаем как раз вот явленное здесь и сейчас, актуализированное, говоря богословским языком, тело Христово, выявленное в конкретной общине. Но ясное дело, что применительно к вселенскому служению Христа Спасителя, Духа Святого и Церкви как тело Его, Его тело не исчерпывается, мистическое тело только нашей христианской общины. Поэтому везде, там, где совершается Святая Евхаристия в православном храме, везде есть Христос, и здесь зримо, в этой общине христианской, воплощается Церковь Божия, воплощается тело Христово. Там тоже все напоены одним и тем же с нами Духом. Поэтому не дай вам Бог, дорогие мои любимые друзья, когда-либо противопоставить себя, свою практику и свою общину другим приходам, другим общинам, другим храмам. Везде, где вы есть, куда бы вы ни приехали с паломничеством, по делам или в отпуск, вы должны быть христианами и в этом случае, и понимать, что само по себе существование воскресного дня или другого иного праздника требует от вас присутствия на Евхаристии. Вы идете, чтобы своим телом составить церковь вместе с телами других людей. И это обязывает вас приступать к святой евхаристической чаше. И не дай Бог вам сказать, что здесь служит как-то не так, или как-то не так батюшка что-то говорит. И поэтому не годится мне здесь участвовать в этом евхаристическом собрании и приступать к этой чаше. Это был бы грех против Духа Святого, который, как говорит сам Христос Спаситель, не прощается ни в сем веке, ни в будущем. Это хула на Духа Святого, который наставляет нас на всякую истину и напояет нас всех. Поэтому, дорогие мои друзья, я призываю всегда помнить вас о вашей высокой христианской миссии, помнить о своем членстве в церкви не только с позиции личных интересов. Хорошо же, когда у меня есть особое призвание, я чувствую себя христианином, и я вместе с прочим человеком этой прелюбодеи верю. Не только в этом отношении нужно помнить о своем призвании, но и о том, что мы постоянно должны являть в себе церковь, постоянно собираться вокруг чаши, постоянно приступать к ней, где бы мы ни находились, и в какое евхаристическое собрание мы ни пришли. Ибо, как говорит самарянка Христос Спаситель, таковых поклонников ищет себе Отец, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому не уподобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.